Так, я сейчас хотел бы вот несколько сказать о вещах такого рода, что относительно того, откуда произошло христианство, мы с вами немножко поговорили. Я так основные моменты просто вам указал, то, с чем вы можете встретиться, с какими, так сказать, идеями и мыслями. А теперь все-таки хочу также очень коротко, и вы, наверное, понимаете, почему коротко. Вопрос это уж очень, ну, я бы сказал, ну, несерьезный. Да. Коротко сказать о следующем. Указывают, что вот христианцы, смотрите, молятся, и в других религиях молятся, в дохристианских. Христиане ставят церкви, и до христианства ставились тоже храмы. Правда? Христиане, хотя и говорят, там какая-то бескровная жертва, неважно, жертвы приносились и до. Видите, сколько общих? Общих. И таких совпадений можно найти много. Христиане верят в Бога. И до. А вы говорите, что христианство ниоткуда произошло. Чем же тогда объяснить вот эти элементы сходства? Ведь мы очень часто говорим, смотрите, как они похожи. Значит, то и другое. Да-да-да, вы смотрите, почти как две капли воды. Все ясно теперь откуда. Так вот, в данном случае, с одной стороны, мы показали с вами, что те... Ну, доводы, что ли, или те соображения, те идеи, что христианство могло бы возникнуть там или из иудейской религии, или из языческой религии, показали, что это ну, исключено, слишком несоответствующие реалии, когда мы говорим о христианстве и дохристианских религиях. И тем не менее, чем же объяснить тогда эту общность? В некоторых вещах. Все понимают, что христианство – другая религия. И все-таки интересно. Есть целый ряд моментов, которые, может быть, стоит вам просто иметь в виду, на которые указывают исследователи этого вопроса. Я буду краток, много не буду говорить, мне просто жалко время. Первое, о чем говорит христианство – по христианскому учению и по, если хотите, убеждению очень многих народов различных верований. Убеждения, которые находят себе подтверждение, можно сказать, в сказаниях почти всех народов, которые ссылаются на древность. Все говорят об одном и том же. Когда-то был золотой век. Человек непосредственно общался с Богом. Это, знаете, предание. Это интересно почитать эту литературу по этому вопросу. Очень интересно. Например, история религии Шантопи де ля Сосей. У нас в библиотеке это есть. Да, или епископа там Михаила. Всюду эти исторические сведения гласят об одном и том же. Когда-то человек общался с Богом. Потом произошло, и тут по-разному описывают эту трагедию, в результате человек отошел от Бога, или Бог от него ушел, Бог его проклял и так далее. О чем говорит при этом, какой момент присутствует здесь? Следующий. Когда человек общался с Богом, Бог учил человека. Бог предвозвестил человеку многие вещи, открывал ему многие тайны. И вот мы видим любопытную вещь, я вам скажу. Можно ссылаться на религиозные источники, можно даже на нерелигиозные. В частности, как-то я однажды прочитал буквально залпом небольшую вот такую книжицу. Называется «Загадки древнейшей истории», автор Горбовский. И вот он там как раз приводит верование некоторых народов, который прямо гласит о том, что Бог открыл людям что-то, что и передается из рода в род. Передается именно. Правда, это откровение, поскольку оно носило устный характер, не было зафиксировано в письменах, хотя кое-что было и записано. Кое-что. Кое-что в иероглифах, клинописи. Кое-что было и записано. Так? Но факт один. Все утверждают, было первое откровение человеку. Или откровение первому, лучше сказать, человеку. И вот затем, да, хотя люди рассеялись и разделились на разные племена и народы, тем не менее во всех осталось нечто общее. В частности, вот этот Горбовский пишет, что сказание о потопе сохранилось во многих людях. О том, что именно Бог, да, эту кару наслал на людей. Он это возвестил. Действительно, по-разному. То речь идет о потопе, то речь идет о катастрофе, то о гневе богов, но все говорят о той трагедии, которая произошла с человечеством. Так вот, какова мысль, я вам скажу. Многое из того схожего, что мы видим где-то в качестве конкретного учения, где-то в каких-то наметках, но речь идет о чем? О некоем праоткровении, являющемся общим для человечества. Ибо оно тогда было едино. И вот это единое праоткровение затем в рассеянных народах, отчасти преломляясь, отчасти затуманиваясь, но оно сохранялось. И поскольку оно сохранялось, то оно и проявлялось в творениях человеческих, в некоторых религиозных идеях, в культе, в вере и так далее. Об этом пишут очень многие исследователи. В частности, находим, например, профессор наш Веденский приводит, например, тексты истолкователя брахманизма Шанкары к Брахма-сутрам. Передают, что иные из древних находились в общении с богами и пророками, сообразно с их выдающимися заслугами, даже, видимо, вступали в общение с этими богами и пророками. Шумерийские, вавилонские мифы повествуют о счастливых первобытных временах, когда люди и боги жили в мире. Правда, интересно? Видите, какие древние, еще клинописные? Вот эти сообщения говорят об этом. Так вот, если хотите, для вашего сведения кто-то, что в 1911 году католический патер Шмидт выпустил огромный труд. Ну, вы знаете, немцы, кто такой немцы, знаете? Попросили написать о слонах сочинение. Француз написал брошюрку. Англичанин написал книгу. Немец написал столько, что мог увести только слон. Настолько основательный народ. Вот. Так вот и здесь патер Шмидт написал 12-томный труд. Труд. Да, который назывался «Праоткровение как начало откровения Божия». Он на русский язык так и не был переведен. Но чем он интересен, что в нем множество исторических, археологических, филологических и особенно этнографических данных, которые свидетельствуют о наличии праоткровения у народов всех стран. Это, то есть, фактический научный материал. Вот так. Об этом, кстати, говорит святитель Филарет Московский, наш святитель. Вот, в частности, я зачитаю вам. Вот что он писал. Древнее и ветхозаветное человечество жило именно остатками в своей природе эдемского, то есть райского, эдемского духовного света первобытной райской жизни – остатками, впрочем, истощавшимися у грешных людей с продолжением времен. Языческие древнейшие творения, например, «Илиада» и «Одиссея» Гомеровы, или индийские поэты незапамятных времен, поражают нас отнюдь не ребячеством, а каким-то духовным величием древнего патриархального человека. Чем ближе был человек к пребыванию своему в Эдеме, тем обильнее и живее были в нем остатки эдемской жизни, в которой он одушевлялся духом из уст Божьих и первобытного духовного света, в котором так ясно и ощутительно выражались для него во всем творении творческие глаголы. Видите, как пишет здорово. Ну вот так. Значит, идея понятна, что кое-какие эта общность в чем-то была обусловлена в частности и наличием единого первого откровения Бога первым людям. Вот первая причина. Вторая причина, по которой можем находить какую-то общность, это очень интересная психологическая причина – единство человеческого духа. Всюду люди, и в Африке, и в Австралии, и в Европе, и в Америке. Разные, очень разные, но всюду люди. Их можно учить говорить на разных языках. Они могут понимать друг друга. Они могут получать даже одно и то же образование. А вот обезьяну помещали в человеческое общество. Так говорить не научилось. Так и не научилось думать по-человечески. Ничего не получилось. Есть единство природы человеческой, единство. И это единство природы или духа человеческого естественно порождает и единые в своем подобии, конечно, формы, формы проявления себя. Отсюда мы видим поразительные вещи. Вот тут уж я не буду вам зачитывать сейчас, но поразительные вещи, когда, оказывается, совершенно сходные явления мы находим в культуре каких-нибудь наших северных народов, эскимосов, и каких-нибудь африканцев, племени готентотов, которые ясно никогда не общались друг с другом и не могли даже общаться, или там южноамериканских индейцев. Удивительные находят сходства. Даже в культуру и в элементах культуры даже находят. Вот. Причина совершенно очевидна. Или, если религия, как говорит история, наука, история говорит, религия была присуща всему человечеству, во всех племенах и народах. Наука не нашла ни одного безрелигиозного племени. Слышите? Пожалуйста, обратите внимание. Ни одного безрелигиозного племени не найдено, хотя искали. Так? Отсюда говорят, вот чем и вызвано, что люди кланялись божеству и кланялись, и стояли на коленях, и другим образом уже самим телом выражали свое благоговение к божеству. Не удивляйтесь отсюда, что и жертвы всюду мы находим, хотя эти народы часто абсолютно не соприкасались друг с другом. Единый дух проявлялся в единых формах. Ставили также храмы, алтари или жертвенники. Все это, оказывается, порождено единым духом религиозной направленности. Человек один всюду, один и тот же, независимо от его цвета кожи, национальности и так далее. Вот это вот так сказать, называется антропологический закон единства человеческого духа. Он в полной силе говорит и о религиозной жизни, и о культурной жизни. Вот так. Это второе. Чем мы можем объяснить? Тоже кождение, например, пожалуйста, или крестные хода, например. Пожалуйста. Они всюду. Во всех религиях были. Эти религиозные шествия. Уж как их объяснять? Да, это вопрос другой. Но, в общем-то, они более-менее носят один духовный характер. Эти религиозные шествие. Потому что сами, самих по себе, вы знаете, там человек в храме-то стоит, как осиновый столб, не молится. А уж когда идет тут друг за другом, как бы не наткнуться, как бы что-то, тут о молитве говорить уже не приходится. Но людей неистребимо влечет это пройтись вместе. Я пытался прям спрашивать, да, а что? Ну, говорят, ну, как все-таки? Вот так, а что? Так я и не понял, конечно, что. Но влечет это. Видимо, здесь какая-то интуиция вот этого единства, что ли. Хотя единство и в храме есть. Нет, хочется именно походить. Именно походить хочется вместе, а не постоять. Может быть, легче, не знаю. Но это вопрос другой уже. Дальше, еще один момент. В Новом Завете и в патристическом богословии, патристическом, то есть богословии отцов древних, да, мы находим некоторые термины и идеи дохристианской философии, ну, религиозно-философской мысли. Мы находим. И логос, например, это термин, общераспространенный в Греции и Риме, еще в дохристианскую эпоху. Вдруг находим в Евангелии, а не где-нибудь. Энархии ин о логос. Ин о логос. Представляете? Говорят, вот пожалуйтесь вам. Вот вам пожалуйтесь. А что пожалуйтесь? Интересно, что пожалуйтесь. Это надо еще, так сказать, посмотреть, и что это означает. Что это означает? Дело вот в чем, что надо понять тут не одну вещь даже. Во-первых, нужно понять следующее. Когда мы говорим «законы Ньютона», что это означает? Что это его законы? Он установил, в смысле распорядился, чтобы было так? Нет, нет, нет. Он открыл только существующие законы. Он просто открыл. А они есть в природе, эти законы. Вы слышите? Они объективно существуют. Так и христианство, многие вещи, которые объективно существуют, открыло людям. Некоторые из этих объективных законов уже были более или менее известны человеческому сознанию и до христианства. Например, нравственный закон – не делай другому того, чего не хочешь себе. Так? Это общий, так сказать, ну, человеческий, что ли, закон. И христианство его повторяет. Значит ли это, что христианство его заимствовало? Значит ли это, что мы теперь заимствовали закон Ньютона? Да, закон тяготения? Ну нет, это объективный просто закон. И все. Так что вот. Или такие термины, как логос, о котором я сказал. Христианство взяло этот термин? Да. Взяло. У кого? У античных философов. Заимствовала? Да. Так. Дальше. Ура. Да? Ура. Мы с вами поговорим. Что подразумевалось под логосом в античной философии, в частности, у Филона Александрийского? И что говорит о логосе христианское учение? Тот же Иоанн Богослов, который употребил. То есть христианство брало эти термины, там сущность, усия, например, или логос, слово, или ум, мысль. Христианство брало эти термины для того, чтобы современным людям на их языке показать то, что явилось новым откровением Божиим о Боге и человеке. То есть использовало просто эти термины. Брало и использовало. Так же, как мы сейчас, смотрите, что с нашим языком творится, с русским. Вы посмотрите. Возьмите только один язык, язык, связанный с компьютером. Я ничего не понимаю, когда мне говорят. Я говорю, что за варварский язык? Что за термины? Что за чушь такая, ахинея? Что вы мне говорите? Они смеются. Вон и вострились, говорю. Надо же это. Так что этому удивляться не приходится, когда ту или иную терминологию заимствуем. Это абсолютно не значит, что христианство явилось, ну что ли, продолжением этих религиозных или религиозно-философских систем. Но вот тут есть и некоторые другие вещи. Есть еще одно, что надо учитывать. То, что само христианство влияло на язычество. И то, что мы находим в истории, оказывается, дело-то было не в том, что язычество повлияло на христианство, а точно наоборот. И вот тут некоторые вещи вам просто надо знать. Вам обязательно предложат. Вам обязательно покажут. Посмотрите, что пишут о Будде. Вот жизнь Будды. Что пишут о нем? Почитайте. Его рождение. Как оно происходило от Девы. Как ангелы, духи возвещали о его рождении. Как приходили пастыри, пастухи и прославляли. Приходили мудрецы и поклонялись. Видите? А Будда жил когда? За 500 лет до Рождества Христова. Теперь вам понятно, откуда Рождество Христово. Поняли? Убийственно. Убийственно. Или возьмите Тримурти. Это известное индуистское учение о Брахме, Вишну и Шиве. Это знаменитой троице индуистской. Посмотрите, три Бога в одном. Вот откуда ваша троица христианская. А вы тут начинаете что-то сочинять о каком-то божественном откровении. Правда звучит убедительно? Ну, еще бы. Индуизм. Многотысячелетнюю историю имеет до нашей эры. На самом деле, какова ситуация, друзья мои? Благо, что вот есть были такие ученые люди, и сейчас еще есть, которые могут истратить свою жизнь на то, чтобы заняться специальным исследованием вот этих вопросов. Что обнаружилось? Вам просто надо запомнить. В отношении Будды есть две редакции его жизни. Основные две редакции. На самом деле их много, но две основных редакции. Так называемая палийская на языке пали. Это древнейшая редакция Южного Цейлона, который действительно относится к дохристианской эре, но в которой этого сюжета совсем нет. То, что пишет там о рождении Будды, там ничего этого нет. И есть поздний вариант его жизни, который возник приблизительно около 500 года, ну, по крайней мере, в V, может быть, веке нашей эры, то есть после Рождества Христова. Вариант, который уже написан на языке, санскритском языке. В этом варианте, да, мы находим вот эти все подробности, которые удивительно подобны тому, как описано Рождество Христово. Это уже спустя 5 веков после Рождества Христова. И уже нам тогда понятно. Вы же помните, что христианство распространялось с 1 века. По преданию, апостол Фома уже был там. А позднейшее время, когда Византия стала христианской империей, то там, вы, наверное, знаете, все те, кто объявлялись еретиками, они же автоматически являлись и государственными преступниками. Вы слышите? Ох, какое было единство. И бежали они. В частности, из Византии бежали несториане, бежали монофизиты, бежали именно. И есть полноценные сведения о том, что они, в частности, бежали в Индию. Так что не приходится удивляться, что они туда пришли, и их проповедь христианства, они же проповедовали христианство, так? Их проповедь как раз доходила до тех, кто был связан вот с этим, с каноном, буддийским каноном. И совершенно очевидно, что все эти вариации, вот эта вариация санскритская, она уже появилась, видите, спустя 5 столетий после Рождества Христова и была обусловлена христианским влиянием. И это же относится и к Тримурти. Мы еще будем говорить, в чем эта разница. То же самое. Вот это учение о Троице, оказывается, о Тримурти, возникло в индуизме то же самое, как говорят исследователи, тщательные исследователи. В частности, вот наш исследователь Кожевников, который оставил работу здесь, в России, уехал специально в Индию, провел там лет 15, там специально провел, да, написал 2-томник, кстати, о буддизме. Он в библиотеке у нас есть. Понимаете, то есть тщательное исследование буддизма. И вот, в частности, он прямо сообщает, что вот это учение о Тримурти – это очень позднее учение, которое появилось уже в христианскую эпоху. Вот так. Вот так, видите? А так ведь можно смутить человека. Все, полное совпадение. Что делать? Вот это некоторые моменты, которые мне хотелось вам напомнить, может быть, вы их знаете, но с которыми вы должны быть знакомы. Знать, в чем причина сходства. Значит, наличие правооткровения, наличие единства человеческого духа, затем заимствование христианством, не бойтесь этого нисколько, отдельных терминов, отдельных идей в языческой философии, заимствование с какой целью? С тем, чтобы сделать более понятной свою проповедь. Как и мы сейчас используем подчас слова, ну, которые не в нашем церковном обиходе, но тем не менее используем для того, чтобы быть доступными тем, кому мы предлагаем свое слово. И, наконец, влияние самого христианства на отдельные культы языческие. Вот видите, в частности, я вам привел пример на индуистские. То же самое было и в Риме, когда императором, например, стал Юлиан Отступник. Он тоже пытался сам культ Митры чем-то уподобить, да, христианству, в частности, жертвоприношение, подменить христианство пытался, используя некоторые христианские символы. Вот так. Если есть вопросы, пожалуйста.
Из эпохи иконоборческих споров мы знаем, что вот очень часто христиане отвергали такие претензии к язычникам, что они поклоняются идолам, как истуканам, да, и так далее. То есть, неужели действительно у язычников, даже у просвещенных язычников в веках, да, не существовала та же самая мысль, что получается у нас, что мы через этот образ, а не в данном случае истуканам, поклоняемся там Зевсу, Афродите и так далее?
Точно так же, как и сейчас. Вместо того, чтобы молиться Божьей Матери, мы молимся перед неупиваемой чашей от пьянства. Неужели не понимают это наши люди? Спросите их. Они скажут, ну да, понимаем, что кажется, понимаем. Та же самая ситуация. И там, я думаю, что многие понимали, что они поклоняются не этой статуе самой по себе, они поклоняются там Зевсу, поклоняются. Но вот его здесь, его, так сказать, особое реальное присутствие здесь, в этой статуе. Так что я думаю, конечно, понимали. Но многие, я думаю, что в то же время многие и, может, прямо понимали, что этот идол, эта статуя, это и есть само божество. По крайней мере, судя по многим высказываниям, которые есть и в Деяниях апостолов, и у апологетов, у древних, создается полное впечатление, что многие именно так. И я думаю, наверное, в народе, вот что, как мы говорим, народ простой, я думаю, что очень возможно, что они видели в этом идоле само божество. Мы говорим, в этой статуе, в этом скульптурном изображении. Но не исключено совсем, что многие понимали, что не это сама скульптура есть божество. Эта скульптура просто, ну, просто выражает собой, напоминает собой, или в нем присутствует. Так что это, конечно, наверняка та же самая ситуация.
Отвечали ли язычники на эту критику христианскую? Вот. И что можно по этому поводу у них почитать? То есть вот эта элита сама она формировала свое богословие, но не икона, а вот идола.
Ну вот мы же знаем, что некоторые были же труды. Если когда мы почитаем апологетов, то мы видим, они же цитируют их. Вот эти сами сочинения у нас, я не знаю, много ли осталось этих сочинений самих, языческих, я говорю, сочинений, направленных против христианства. Но, по крайней мере, наши апологеты их очень часто цитируют и прям приводят, на что они отвечают. А, например, если взять знаменитую книгу о Цельсе Оригена, то он там просто цитирует настолько много этого Цельса, что можно, ну, можно прям воспроизвести всю книгу, где он пытается опровергнуть христианство. Так что есть, но не так много. Но вот в отношении этого, в отношении икон, было достаточно, мне кажется, даже того, что говорят отцы собора. Вот эти иконоборческие, так сказать, тенденции, идеи, они же были очень сильны, как вы знаете. Да. Но я не знаю, насколько широко остались там произведения самих иконоборцев. Я просто не знаю. Вы не слышали, много ли осталось этих иконоборческих сочинений? Я просто не знаю, как-то никогда не интересовался этим. Ну, у меня впечатление такое, что если осталось, то немного. Потому что тогда, знаете ли, многие вопросы решались очень радикально. Ну, как они решались? Вы знаете. А чтобы зло пресечь, собрать все книги, да и сжечь. Очень просто. Но я поэтому не могу сказать, много ли осталось произведений такого рода, иконоборческого. Но сами деяния собора, они все-таки, поскольку являлись опровержением этого, то там мы находим эти основные идеи, с которыми были связаны эти еретические движения. Вот так. Потому что тут ничего особенного-то многого, так сказать, такого глубокого-то ничего нет. Дело-то вот в чем, что эта борьба с иконами, она была в значительной степени обусловлена влиянием иудаизма и затем даже мусульманства, в которых изображения вообще запрещены. Любое изображение, если хотите, есть уже тенденция к какому-то идолопоклонству. Влияние иудейства всю историю очень сильно. Я не знаю, в какой степени есть ли у нас, так сказать, специальные сочинения, посвященные этому, но очень сильно это влияние было. Посмотрите, до сих пор, посмотрите, в России даже, господи, какой 15 век, ересь жидовствующих. Сейчас, пожалуйста, вам, иеговисты, та же самая ересь жидовствующих, иеговисты. Вы представляете, это всю историю идет эта тенденция. Какова тенденция? Показать, что Ветхий Завет – это есть божественное откровение. А все, что после него, уже надо смотреть. И является откровением и истина лишь в той степени, в какой соответствует Ветхозаветному Писанию. Все, что не соответствует, есть ложь. Вот эта тенденция была очень была и, к сожалению, как видите, находит себе почву и до сих пор. до сих пор даже. Вот так. Так что я думаю, что было то и другое в те времена в отношении поклонения иконам, понимания иконы. Кстати, почему протестанты отвергли вот это иконопочитание? Потому что в католической церкви было чрезмерное уже, переходящее грань почитания икон. Переходило уже разумную грань. Ведь поймите, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Чем? С помощью одного понятия. Много. Слишком много. Почитаем икону? Да. Да, конечно. Она нам напоминает. Она нам помогает. Она даже вдохновляет нас через даже созерцание образа. Да. Но очень легко икону превратить, знаете ли, прям в чуть ли не фетиш какой-то. Ведь очень легко превратить, когда уже за иконой не видят того Бога, благодаря которому только осуществляется святость жизни Церкви, и появился этот святой, да, и благодаря которому Богу только этот святой творит чудеса и действует сила Божия, благодаря его молитвам, а не им самим по себе действует, не сам по себе, а Господь действует через него. А то мы начинаем, видите ли, уже молиться святому и Господу Богу забываем. Для нас он уже становится ненужным подчас Бога. Уже мы не о нем. Вот нам вот этот святой нужен сейчас. Этот святой, чтобы хорошо выйти замуж или жениться. Никакой Господь Бог нас уже не интересует. Вот беда, тогда наступает беда. Этот примитивизм может быть? Да. К великому сожалению, да. Вот ведь что происходит. Вот так. Ну, ладно. Но вот теперь я хочу заняться темой, действительно уже темой по существу серьезной. Темой, которая имеет прямое отношение к нашей действительности и тему, с которой, которую надо просто знать. Это принципиальные отличия. В чем заключаются принципиальные отличия христианства от нехристианства? Я бы шире уже сейчас сказал православие от всего неправославного. Недавно читаю, уже в англиканской церкви, в отдельных епархиях, уже причащают всех, кто хочет причащаться, независимо, крещенный, некрещенный, христианин он или не христианин, неважно, Христос должен всех освящать. А какой-то уже идеолог, который высказывает твердое убеждение, что уже со следующего года, по крайней мере, будут осуществляться рукоположения в священный сан лиц нехристианского, даже нехристианской веры. То есть идет разложение прямо, знаете, прямо идет нарочитое разложение. Представляете? Вам какой-нибудь там язычник, шаман будет рукоположен во епископа церкви. Правда же замечательно? Вот это единство. Ох, какое единство! Какая дружба, какая любовь между представителями всех религий. Уже сейчас... Так, я забыл, где же это такое? А, в Швейцарии, по-моему, в Базеле, если не ошибаюсь. Уже, да, в Базеле деканом христианского, протестантского, богословского факультета назначен иудей. Не еврей, а иудей. То есть евреи, который является верующим иудеем, причем открытым не каким-нибудь, а именно иудеем. Он назначен или избран, не знаю как, деканом христианского богословского факультета. Правда интересно? Как хорошо. Ну, замечательно просто. Вот какие вещи происходят. Так вот, для нас важно немножечко поговорить о принципиальных отличиях христианства от язычества. От язычества, но не только от язычества. Потому что от язычества такого примитивного, ну, тут и так ясно. Более-менее, по крайней мере, ясно. А вот отличие вообще от христианства, от православия, всего нехристианского, очень важно. В чем отличие? В чем отличие? Мы говорим, у нас иконы, пожалуйста, ну а там в католичестве статуи, а в язычестве греко-римском, пожалуйста, сколько угодно. Как их понимают? Можно найти тоже в народном сознании все, что угодно. Священные церемонии, пожалуйста, и там, и здесь. Мы с вами говорили. И чем они обусловлены. Так вот, здесь, я вам скажу, нужно поговорить нам о принципиальных отличиях. Еще раз говорю, даже не от язычества, это слишком уже узко. Нет, вообще от нехристианского. Первое, когда мы говорим о христианстве, в данном случае о православии, конечно, отличие, которое бы я обозначил как первое, это учение о Спасителе, понимание Спасителя в христианском сознании и нехристианском. Первое и очень важное, как мы понимаем. Вы знаете, что о Спасителе речь шла всю историю. Если мы возьмемся за греко-римскую мифологию, то находим и там. Там это учение. Ну, вспомните хотя бы того же Прометея, который огонь там взял с небес, принес людям. Да, в этих мифах о Тесее, о Геракле, этих великих деятелях, которые освобождали людей от всякого зла. То есть эта идея постоянно присутствует. Как в мифологии, так и не в мифологии, а в реальной жизни. Всю историю, кстати, все народы, вы слышите? И сейчас все ждут какого-то Спасителя. Вы слышите? Все ждут и надеются. Сколько сейчас это вот приходится встречаться, пишут. Я уверен, что Россия воспрянет, что она станет сильнейшей державой, что весь мир покорится ей. Что придет царь-самодержец, который наконец-то ведет порядок, да, и спасет весь мир. Всюду эта идея присутствует. Чем характеризуется эта идея? Это очень важно, друзья мои. Чем она характеризуется? Материализмом. Материализмом. Материализм в каком смысле? В том, что этот Спаситель даст людям, тому или иному народу или человечеству, как хотите, даст земные блага. Видите, земные блага. Вот. В иудействе, например, это образ Мессии, который после пришествия Христа уже приобрел вполне искаженные формы. Когда Мессия — это тот царь, который даст благо еврейскому народу. Речь идет не о других народах, о еврейскому даст народу. Вот. Именно этот народ, наконец, станет тем, о ком ему говорили его вожди и его идеологи. Это могущество Израиля и фантастическое богатство на земле. В язычестве, в греко-римском, например, кто такой Спаситель? Кто это? Мы много раз уже говорили, друзья мои. Новый император, новый Август. При императоре Августе, который римский император, который скончался в 14 году, именно при нем римское благоденствие, Римской империи ощутимо поднялось. Об этом пишут все историки. Все лучше началось там жить. Люди начали жить лучше. Положение не только вольноотпущенников, рабов стало намного лучше. Образование лучше, материальное обеспечение лучше. Все. Все стало выше и лучше. Этот прогресс был очень хорошо заметен. И поэтому, когда хотели выразить, кого мы ждем, кто принесет нам полноценное благо на земле, новый август. Вот кто. Ну и сейчас, если вы подумаете, да, о том, кого ждут, какого царя, то вы поймете, какого царя ждет народ. Какого ждет? Ну, ясно же, какого. Потому что с христианства, пожалуйста, живите по-христиански, вам никто не мешает. Вам никто не мешает. Даже, пожалуйста, стройте храмы, совершайте богослужения, молитесь как вам угодно, принимайте таинства, все есть, что вы еще хотите. Дана свобода. Дана свобода. Так? Нет, это не то. Это не то. Что еще не то требуется? Материальное благополучие – раз. И, во-вторых, всех тех, кто является противником христианства, всех под ноготь. Запретить им всем, чтобы они свои эти... Никаких не было ни христианских, если хотите, религий, культов. И не было вот всяких безобразий и так далее. То есть установить в конечном счете... Ну, да, тоталитарное государство. Да здравствует православие, и все. Вы знаете, видели, как ходит? Православие или смерть? Слышите? Здорово. Ни больше, ни меньше. Вы слышите, как звучит? Ой-ой-ой. Я боюсь, что если этих людей поставить бы во главе, то я боюсь, что потоки крови бы могли начаться. Кто ж спаситель? Принципиальные отличия христианства от всего нехристианства заключается в том, что не того Спасителя обозначает христианство. Слышите? Не того. Все вот эти нехристианские воззрения чем характеризуются? Тем, что они ищут плодов, но забывают о корнях. Хотят благоденствия на земле, а забывают о том самом главном, что, кстати, может дать и это благоденствие. Именно душа человеческая. Страсти человеческие при любом материальном и культурном благополучии, слышите, при любом равноправии, при любой справедливости, которой никогда не будет, конечно, так? При любом богатстве и изобилии не дадут человеку счастья. Неужели это трудно понять? Крупнейший немецкий философ Иммануил Кант в свое время произнес слова, написал, которые было бы в высшей степени важно знать каждому из нас. Слышите? Каждому из нас. Вам пригодятся. Вы будете выступать. Учтите. И когда вы приводите в Святого Отца, там будут кривиться. Когда вы скажете «Кант», скажут: «Ох, это интересно». Что он сказал? Чем больше просвещенный разум заботится, стремится, я, к сожалению, наизусть не помню, чем больше просвещенный разум стремиться к счастью на земле, тем меньше он получает истинного удовлетворения. Это очень интересно. Это просто крайне любопытно. Ведь вы знаете, дерево узнается по плодам. И вы посмотрите, всю историю только и твердят все политики. Послушайте речи всех тех кандидатов, которые вот сейчас хотят стать там президентами, премьерами, депутатами у нас в стране, за рубежом, где угодно. Все твердят об одном и том же, что если вы за него проголосуете, то начнется какая жизнь? Понятно. Вы слышите? И это непрерывно. Это столетия, тысячелетия. Все об одном и том же твердят. И по дедушке Крылову, а воз и ныне там. Я просто хочу вам сказать, что вот эта идея Спасителя, которая преподносится во внехристианском сознании, она ложна сама по себе. Почему? Она не смотрит на самое главное, на душу человеческую, на страсти человеческие. Вот на что. Не хотят признавать фактическое отрицание того, что там, где страсти, там благоденствие быть не может. Просто не может. Кризис финансовый. Смотрим, читаем. Какой-то миллионер там потерял, не знаю сколько, 20-30 миллионов. Всего осталось 100. Веревку на шею. Разве можно жить со 100 миллионов? Вы что? Помереть можно от бедности. Отчего люди кончают самоубийством? Отчего страдают? Богатейшие люди от страстей своих. Слово «страсть» есть страдание. Поэтому Достоевский хорошо писал: «Ни при каком социальном устройстве не избегнет человек страданий до тех пор, пока он не исцелит своей души». Ни при каком. Поэтому мы видим парадоксальные, совершенно неприемлемые ни иудейством, ни миром, ну, говорили язычество, я скажу миром, христианское учение о Спасителе. Царство Божие внутрь вас есть. Мое царство не от мира сего. Не придет царство Божие приметным образом, то есть никогда не наступит на земле. Вы слышите, что говорит-то? Это только мы знаем, христиане, что никогда, слышите, никогда не наступит на земле Царство Божие. Поэтому, когда появилось движение о том, что наступит в конечном счете тысячелетнее царство на земле, Царство Христа, на основании некоторых строк Апокалипсиса, Церковь осудила это как ложное толкование, которое совершенно неверное дает представление о конце мира. Христианство говорит, что Спаситель – это тот, который, во-первых, сам собою принес исцеление, в себе принес исцеление самой поврежденности человеческой природы. Он, Бог Слово, воспринял нашу человечность и исцелил ее в самом себе. Мы еще об этом будем говорить неоднократно. То, о чем пишет апостол в послании к евреям, совершенно однозначно. Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Вы слышите? Через страдания. Оказывается, вот оно как происходит, говорит христианство. Он в корне исцелил природу, но этим абсолютно не исключил свободу человека. Каждый волен приобщиться этому или не приобщиться этому корню. Напротив, вне христианства любое государство, который постарается сделать человечество счастливым, будет тоталитарным, насилием, мечом и огнем, я говорю. Да, в конечном счете, оно будет заставлять людей покоряться тому, что хотят эти правители. Это учение христианства называют учением об антихристе. И это отдельный вопрос. Он очень интригующий человеческое сознание, да, очень даже. И о нем бы, конечно, надо бы немножечко поговорить поподробнее. Но это, может быть, как-нибудь в следующий раз.